По окончании Михайловского артиллерийского училища в Петербурге Абдрахман Ускенбаев получил чин поручика и был командирован в распоряжение Туркестанского военного округа для несения военной службы на азиатской окраине России. В Петербурге перед отъездом в Семипалатинск ему устно обещали дать назначение в Семиречье, а сейчас пришел официальный приказ, предлагающий выехать в город Верный, в полевую артиллерийскую часть. Надо было готовить для дальней дороги повозку и лошадей. В эти дни Абай, покинув Слободку, уже перебрался в Семипалатинск и вместе с Баймагамбетом поселился в доме старого своего знакомого, у которого нередко снимал квартиру, когда наезжал в город. Дело Макен Азимовой втянуло в тяжбу не только Амиша, но и Абая, причинив ему много хлопот и беспокойства. Именно в эту осень было особенно тяжко у него на душе. Он никому не говорил об этом, но ежедневно подолгу просиживал с карандашом в руке, доверяя бумаге свои самые затаенные мысли. В эти дни рождались не только вдохновенные стихи, но и прозаические назидания Карасёз, которые отражали глубокие размышления поэта о жизни. Занимаясь делом Макен и Дармена, Абай старался сохранить внешнее спокойствие. Никто не слышал ни одного вздоха поэта, никто не уловил печального изгиба его бровей, но всякий, кто беседовал с ним, не мог не заметить его молчаливости. Теперь, когда Абиш получил назначение в Алма-Ату и готовился к отъезду, Абай хотел видеть его около себя каждый день. Вечерние часы они проводили обычно вместе, а сегодня Абай, послав Баймагамбета перед закатом солнца к сыну, попросил его прийти пораньше. Войдя к отцу, Абиш увидел двух хальфе, Шарифжана и Юнусбека, которых имам казахской мечети в Семипалатинске и мулла татарин хазрет Камали нарочно подослал к Абаю. Оба хальфе тайно сносились с Уразбаем и Сейсеке, и в то же время были вхожи чиновником окружного суда. Ведя переговоры с Маковецким от лица мусульманской общины, они били себя в грудь и без конца твердили одно и то же. «Пусть власти не допустят насилия над нашей верой, над нашими обычаями. Сам царь оказывает свое милостивое влияние и расположение мусульманам, своим верноподданным. Да не будет совершено в нашем городе беззаконие». Последние дни хальфе Шарифджан и Юнусбек ходили из одной канцелярии в другую, обивая пороги и подавая новые кляузы против Макен и Дармена. Но когда русские начальники попросту перестали принимать бумаги от до смерти надоевших им хальфе, Шарифджан и Юнусбек совершили обходной маневр и неожиданно явились на квартиру Абая. Широко раскинув ладони, Шарифджан начал читать молитву, а когда закончил ее, назвал свое имя. Абаю оно было хорошо известно со времени эпидемии холеры и злодейского убийства Сармалы. И этот мерзкий человек не постеснялся перешагнуть порог дома Абая. «А это ты и есть тот самый хальфе Шарифджан, который сеет смуту и плетет интриги, сидя у себя в мечети?» Грубо, с нескрываемым отвращением, сказал Абай. Шарифджан опешил от такой встречи. Он-то прекрасно понимал, о какой смуте говорит Абай. Обвинение, брошенное ему прямо в лицо, привело его в такое замешательство, что он даже не пытался возражать, хотя ядовитые слова готовы были сорваться с его языка. Он заерзал на месте и, делая вид, что, соблюдая приличие, отдает должное возрасту хозяина, невнятно пробормотал: «Ой, мирза Абай, а в чем вы только меня не обвиняете? Как вы несправедливо строги ко мне?» Абай продолжал смотреть на него с гневным презрением, и от его проницательных глаз Шарифджан готов был провалиться сквозь землю. Где уж тут начинать разговор о деле Азимовой? Пусть лучше этим займется Юнусбек. Неосторожный шериф Жан предусмотрительно спрятался за его тощую спину. Но необычно красноречивый юнузбек, увидев такой нелюбезный прием, также растерялся и начал вяло повторять те же самые слова, которые говорил русским чиновникам, кочуя из одной канцелярии в другую. Заканчивая свою речь, Кальфе вспомнил настоятеля своей мечети Хазрета Камали, заговорил об имаме, о Божьей благодати, положенной в основу символа веры. И слова его зазвучали, как проповедь наставника, что сразу же заставило насторожиться удивленного абая. «Абай Мирза», — говорил юнузбек, — «везде и во все времена основ мусульманской общины был символ веры, который народ отождествлял с именем главы общины. Но сейчас наступили такие времена, когда вера и совесть пришли в упадок. Вы признанный учитель нашего народа, однако если и вы открыто отдаете предпочтение русскому закону перед законом ислама, то каким же примером вы можете служить для общины и для людей, следующих за вами? На весах совести и чести взвесьте ваш поступок и поймите, как губительно он отразится на судьбе нашего невежественного народа. Сейчас все мусульмане с трепетом ожидают, чем кончится дело нарушителей шариата и степных обычаев. И мы надеемся, что вы откажетесь от защиты недостойных во имя мусульманского символа веры. Сказать вам об этом нас послали Ишан и Хазрет».
Абай с любопытством всматривался в тщедушного Хальфе. Его бледно-розовое маленькое личико с аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой и усиками. Чувствовалось, что юнузбек сильно поднаторел в религиозных диспутах и краснобайстве в устном казахском споре. Набил руку в больших и малых родовых тяжбах. В нем прекрасно сочетались неумолимая жестокость степного бия с коварством и ловкостью муллы. Он назвал абая столпом мусульманства и особенно подчеркнул это в разговоре, видимо, желая поставить его в тупик. Нащупывая глубокие корни событий в развернувшейся борьбе за Макен, юнузбек намеревался накинуть петлю на шею главного их виновника, каковым он считал своего собеседника. Вначале абай с некоторым любопытством слушал красноречивого Хальфе, но вскоре его охватило чувство раздражения, и он отвечал ему холодно, не скрывая иронии. Вот в это-то время и вошел в комнату Абиш, явившийся по вызову отца. Абай не ответил на приветствие сына, кивком головы указал ему место рядом с собой и, не меняя позы, продолжал разговор с Хальфе. «Вы духовные лица, хазреты, ишаны и ученые-богословы, сочли необходимо вмешаться в дело Макен Азимовой. Допустим, что это действительно было нужно для пользы ислама. Но при чем же тут ваши разглагольствования о совести, о чести, о символе веры? Ведь вы каждую минуту лицемерите и лжете и другим людям, и самим себе. Мы лицемерим?» Только и смог вымолвить юнузбек, широко раскрыв глаза от изумления. Абай предостерегающе поднял палец. «Тихо!» «Да, именно так!» Не давая Хальфе раскрыть рот, продолжал. «Вы, отцы мечети, имамы и хазреты, лицемерите, как лицемерят все ханжи. Первым делом вы побежали к царским сановникам и русским чиновникам, к людям чужой веры, и у них стали искать защиты ислама. Пустив в ход все свое искусство и влияние, прибегнув к коварству и хитросплетениям, вы подобострастно льстили неверным, пытались разжаловать их, угодливо заискивали перед ними, ползали на четвереньках, только чтобы всучить им свои жалобы и прошения. Только час назад вы присмыкались перед ними, а теперь, переступив порог моего дома, сразу начинаете поносить их и порочить. Разве это не гнусное лицемерие, не постыдный обман, не возмутительная ложь? Если бы так мерзко поступил обыкновенный человек, ведь мы бы плюнули ему в лицо. А ведь и вы выступаете от имени татарского и казахского населения всего города, от многотысячной общины мусульман, от ее духовенства, от лица ишанов, имамов, хальфе, мул, муэдзинов и шакирдов. Как можно произнести ваше имя без омерзения и негодования? Жалкие, презренные лжецы, мелкие людишки, безнадежно закосневшие в своем ханжестве. Мне стыдно за мечеть, где вы научились низкому обману. Мне стыдно за нашу религию, которую вы позорите своим гнусным поведением. Выступивший грозным обличителем всего мусульманского духовенства, поэт всем существом своим презирал молчаливо сидевших перед ним двух хальфе. Каждое его слово было пронизано уничижающей иронией. Язвительная насмешка играла на его устах. Абиш, молча наблюдавший за отцом, почувствовал, что тот дошел до крайней степени гнева. В глазах его он уловил такую горечь и усталость, что их не могла скрыть никакая ирония. Своими словами о Божьей благодати, имане, символе веры хальфе, Юнусбек хотел завести Абая в тупик. Но поэту не впервые приходилось спорить с образованными мулами, кичившимися тем, что, изучив шарх Габдуллу, они достигли высшей премудрости мусульманского богословия. В диспутах с ними Абай успешно поражал их изречениями из той же шарх Габдуллы. И сейчас, споря с Юнусбеком, он свободно ссылался на священные книги. «Есть два символа веры», — говорил Абай, — «истинный и подражательный. Истинный основан на глубоком убеждении, познаниях сердца и души. А подражательный — на слепом следовании обычаям веры. Вы далеки от истинного символа веры, ибо у вас нет истинных познаний. У вас нет даже подражательного символа веры, каким обладают простые и темные люди, искренне выполняющие религиозные обряды, хотя и не понимающие их сущности. Ваш символ – обман и корысть. Если вам выгодно, вы будете называть белое черным, черное – белым, и ложь выдавать за правду. Вы любите говорить «клятва не устоит перед занесенным мечом». И нет такого греха, который не был бы прощен Богом. Вы идете к русскому чиновнику, падаете на колени и лжете ему, а потом бежите к торговцу войлоком, купцу Сейсеке, проводите ладонями по лицу, молитесь и поносите того самого русского чиновника, перед которым только что унижались. И ко мне вы явились со своим символом обмана и лжи. Я вижу вас насквозь. Вы пытаетесь изречениями из священных книг убедить меня в необходимости уничтожить, утопить в крови безвинную несчастную девушку. Вы хотите, чтобы я приложил руку к этому преступному делу? Что я могу вам на это сказать? Только послать проклятие на голову ваших имамов, которые прислали ко мне вас, людей, торгующих своей совестью. Вернитесь к ним и передайте то, что я вам сейчас сказал. Хальфе переглянулись в нерешительности, не зная, как быть. Но тут и помог Баймагамбет, ближе всех сидевший к выходу. Он широко распахнул двустворчатые двери, как бы говоря: «Будь свободен, получили по заслугам и можете отправляться во свояси». Шарифжан с Юнусбеком, бормоча себе под нос молитвы, поспешили удалиться.